вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как я уже и написал во всех тех и соцсетях, и в Вайбере, и в WhatsApp, и везде, где меня можно еще и видеть и слышать на неделе, приглашение к сегодняшней программе, оно начиналось так: вот и пролетела еще одна неделя. Мы начали разбор Библии в нашей церкви, удивительную книгу мудрого Соломона, которая называется «Екклесиаст». Екклесиаст – это проповедник, екклесиаст – это вещатель определенных истин в народном собрании, поэтому есть такое происхождение от греческого корня. Екклесия, кстати, по-гречески является церковью, о чем планирую проповедовать в ближайшее воскресенье, если Бог даст жизнь. Так вот, екклесиаст говорит: «Все суета-сует, и все возвращается на круги своя». Вот в этой убаюкивающей иногда цикличности есть большая опасность свыкание, привыкание, может быть, даже к тому, что раньше сердце влекло, что раньше сердце куда-то настраивало, куда-то вела мечта. Но вот эта вот убаюкивающая действительность, вот эта повторяемость иногда отбивает, может быть, эти мечты, если так можно выразиться, снижаются эти мечты, и все превращается в очень банальное такое проживание. Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, и незаметно проходит вся наша жизнь. Поэтому, приветствуя всех вас такими словами сегодня, я хочу еще раз взбодрить вас и сказать, что жизнь течет, это слава Богу, мы еще живы. А раз мы живы, значит, у нас есть вопросы. И эта программа «Золотая середина» для всех вас, дорогие друзья, потому что сюда... Вот, как и обычно, по пятницам я выхожу в эфир для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Поэтому будьте благословенны. Если вы живы, у вас наверняка есть вопросы. Если вы живы, наверняка вы куда-то движетесь. Если вы живы, а я надеюсь, что вы живы, потому что есть духовное понятие жизни. Люди бывают живы физически, но мертвы духовно. Об этом можем сегодня тоже поговорить. Ну, как и обычно, темы определяете вы, вопросы пишете мне вы. Я только сообщаю вам, куда вы можете прислать эти вопросы и каким образом мы с вами можем, ну, контактировать, как сейчас говорит молодежь, или коммуницировать, более продвинутые люди говорят. Средства коммуникации у нас сократились, у нас нет телефонов, потому что я, как обычно, вещаю из своей московской квартиры, но, по крайней мере, за время пандемии или самоизоляции это стало уже достаточно привычный для меня режим. Ну, а для вас, я надеюсь, что вы меня все хорошо слышите, дайте себе знать. Мы вещаем на сайте theos.fm, это наш общий сайт. Там же есть возможность задать вопрос ведущему, в данном случае, в этом часе, это мне, пастору Андрею Юрьевичу Петрову, вот, пастору Тушинской церкви евангельских христиан. Ну, знаете, я хочу сказать, что неважно, к какой конфессии даже мы принадлежим, потому что именно Теос объединил нас всех. Теос по-гречески – Бог, отсюда слово «теология». Логос – это учение, да, и Теос – это Бог, единое слово. Поэтому я знаю, что у нас есть и лютеранский час, и православный час, и другие часы, которые посвящены всем тем, для кого имя Иисуса Христа дорого, кто не стыдится себя называть этим именем, кто имеет личные взаимоотношения с Богом или, по крайней мере, к ним стремится. Поэтому нас объединила единая вера, христовая вера, отсюда христианское учение, но оно имеет иногда немножечко человеческие такие перегородки, как я с юмором говорю. Я уверен, что в главном мы должны быть едины, во второстепенном иметь определенную свободу, чтобы она только к ереси, так сказать, не приближалась. Отсюда и появилось, кстати, название «Золотая середина» моей программы. И во всем Христову любовь. И именно через любовь мы иногда быстрее научимся и научаемся, если хотите, понимать друг друга, даже когда нам трудно понять друг друга. И такое тоже бывает. Я сказал и говорю всегда общую формулу, она записана в 118-м псалме, 63-й стих, самый один, наверное, из длинных псалмов, самый длинный в книге Псалтыри. Поэтому, если вы читаете Библию регулярно, вы там можете найти самую короткую формулу «Кому я общник?» Общник я всякому богобоязненному человеку, который чтит Бога и заповеди его чтит. Вот там очень просто сказано по поводу того, как нас может соединить Господь. Итак, вот на сайте theos.fm вы можете задать вопрос ведущему, то есть это мне. А также у нас продолжает действовать соцсеть Facebook, моя страничка, в которой также ведется вот эта трансляция, и я буду периодически туда посматривать. Ну, а вопросы ваши вы можете присылать в электронной форме, краткими смс-сообщениями. Мне будет, как обычно, помогать Настя и Ирина с Яном, которые сейчас в студии будут как раз этим заниматься. Поэтому пусть Бог нас благословит. Я скажу еще также мой номер, может быть, кто-то его запомнил, а кто-то сейчас впервые услышит, приготовьте ваши ручки или там карандашики для того, чтобы записать, а может быть, кто-то прям сразу ваш гаджет или телефон электронный, вы можете этот номер записать. Это важно. Этот номер, во-первых, не менялся за последние десятилетия, уже десятилетия, вот когда я его когда-то однажды получил, для того, чтобы все привыкли к нему, для того, чтобы у нас было больше с вами общения, в том числе и вне эфирного времени, чтобы, может быть, я чем-то, как служитель, мог вам помочь. Конечно, удобнее помогать тем, кто здесь в Москве, те, кто вот откуда я вещаю, где я несу служение в церкви, но, может быть, иногда есть такая возможность по телефону поговорить и даже и не только, как сейчас, по мобильному телефону, но через Viber или WhatsApp. Итак, мобильный номер имеет к нему привязку и Viber, и WhatsApp, все это единый номер. Поэтому если вы наберете через восьмерку, скорее всего, попадете на мобильный. Если вы через программу WhatsApp, то там лучше набирать +7 926 211 56 97. Еще раз, помедленнее. +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей. В общем-то, любое обращение приемлемо, и я его воспринимаю нормально. Вот, Настя мне уже ответила, пожелала всем нам хорошего эфира. Буду ждать от вас вопросов. И я, как и обычно, напоминаю, лучше всего задавать их в начале эфира. Чем скорее, тем лучше, потому что когда вы задаете в начале эфира, у меня, конечно же, тогда появляется возможность с вами пообщаться больше на тему ваших заданных вопросов. Если же вы задаете под конец эфира, время мое сокращается, я немножко начинаю переживать за вас и за то, до конца ли вы поймете ответ, потому что темы бывают очень глубокие, многогранные, многосторонние, и поэтому давайте это учитывать. Я просто прошу вместе со мной взаимодействовать сегодня, как и прежде. То есть пишите ваши вопросы пораньше. Ну, а я пока прочитаю вопросы, которые у нас с вами были. Я всегда стараюсь это помнить, потому что не люблю оставаться кому-либо должным, чем, как говорится, либо. Ну, вот он был задан так мистером Фрименом. Это, скорее всего, прозвище человека или псевдоним, или просто, может быть, выдуманное имя. Кстати, так возможно. Если вы хотите остаться инкогнито, как говорится, то если вы пришлете анонимное письмо, скорее всего, мы его даже читать не будем. Ну, такие у нас правила. Мы отвечаем на конкретные письма конкретных людей. Но вот такая возможность, как и в литературе, такие есть приемы, так называемые псевдонимы, они возможны. То есть, если вы хотите скрыть свое имя, ну, напишите какое-то другое вымышленное имя. Ну, конечно, благозвучно читаемое. Поэтому, уважаемый Фримен, в прошлую пятницу, вот оно, время пролетело, я обещал ответить в начале эфира на ваш вопрос, поэтому давайте с него и начнем. Христос говорит, что судьба человека не зависит от его имения. Но тогда от чего она зависит? Разве то, что есть в нашей жизни, не толкает нас к тем или иным решениям, которые ведут к тем или иным последствиям? От чего зависит судьба человека? Знаете, вопрос очень глубокомысленный и важный. Я думаю, что каждый из нас пытался для себя его решить. Вот буквально два воскресенья, вот теперь уже назад, я проповедовал на тему предназначения, вот такого, знаете, посвящения, поэтому призвание, вот эти глубинные, я бы сказал, термины, слова говорят о том, что кто-то куда-то нас позвал, по крайней мере, в слове «признание», «призвание». И мы приняли этот призыв и вошли в это звание, говорит Писание нам многократно, а мы сегодня, как и прежде, я буду отвечать вам на основании Библии, Божьего Слова. Ну, часть его у меня передо мной, вот в такой физической форме, часть на экране, в электронной форме, часть уже в сердце и в голове. Поэтому удивительно, я открыл прям несколько словарей, выписал с десятка, два или полтора определений, что такое призвание. И один автор так и пишет. Самое непонятное, может быть, загадочное, я бы сказал, ну, такое состояние, потому что важнейшая тема, и парадоксально, так мало о ней известно. Ну, конечно, толковые словари дают синонимы, дают возможность нам увидеть себя в профессии, по жизни, у кого-то хобби, у кого-то талант, дарование, и быть общепризнанным в этой сфере и общеполезным. Ну, я так все определения в кучу объединил, но ни один автор, ну, ни один, не знаю, может быть, там было пару христианских, конечно, они об этом, безусловно, говорят, в этом я вижу христианство как таковое выше, на голову, иногда светского представления. Потому что тогда ведь нужно ответить на корневое слово, кто, куда и кого призвал. И как только обезличивается, кто нас призвал, и отдается на волю, а я помню вопрос Фримена, да, вот, некой судьбы, как стечение обстоятельств, как некой фатальности, фатум, безысходности иногда, как некоторого такого даже программирования жизни человека, то тут, конечно, все и заходит в тупики. Сложно с призванием, сложно с определением, что моя судьба, потому что все фатально, неизбежно, и хорошо, если я, так сказать, в половине жизни или в половину жизни пойму свои дарования и чем я могу быть полезен. Вот почему для молодежи сегодня это сложный вопрос, а я часто с ними общаюсь, 12 лет с ними в колониях даже общался. Это особая молодежь, которая уже попала и сделала какое-то преступление. Они в таком состоянии, я бы сказал, депрессивном достаточно находятся. Поэтому очень важно понять, что есть Бог, который говорит нам, судьба человека от Господа, это книга притч, судьба человека от Господа, а Бог, он какой? Написано, он сам о себе говорит, я Бог благой. Помните, богатый юноша подбежал к Иисусу Христу и спросил его, благой учитель. А он говорит, что ты называешь меня благой? Потому что слово «благой» можно использовать и в быту, просто между людьми. Никто не благ, как только Бог. То есть увидел ли ты во мне Бога? Вот как бы такой подтекст был в этом вопросе. Никто не благ, как только Бог. Так корректно сказал Иисус Христос. И мы видим, что действительно Бог благой. Поэтому для детишек, самых начальных воскресной школы, классов, я объяснял очень просто. Есть крылатая фраза в христианстве. Бог добрый, дьявол злой. Бог хороший, дьявол плохой. Очень все просто. Если разрабатывать философски даже эту идею, мы понимаем, что Бог любящий. Он, по сути, пожертвовал собой для того, чтобы нам дать еще один шанс. Человечеству, обольщенному дьяволу, которое попало теперь в власть сатаны, смертное стало, и результатом вот этого греха падения является то место ад и озеро огненное для всех тех, кто последовал за сатаной. Мы это читаем в Библии многократно. И вот Христос дает еще один шанс. Разве он не добр? Он превознес свою милость над своим же судом. Разве он не добр? И вот это все дает мне основание сказать, что давая судьбу уникальную для каждого творения, Бог проявляет максимум доброты для этого человека. Максимум. Поэтому, Фримен, вы говорите о том, что якобы судьба человека неизбежно зависит от обстоятельств, в которых он вырос, в которых он рос, может быть, даже страны, национальности, цвета кожи, как некоторые сейчас думают, образование, были ли образованы его родители. Я скажу, да, отчасти это влияет. Но видя такие потрясающие случаи, кстати, это уже мировая классика, помним, да, как Ломоносов пешком пришел там, да, и хотел так учиться из деревни. И какое бы ни было, вот, может быть, не располагающее к тому, чтобы открыть свое призвание, окружение, родители, а может быть, отсутствие их, ну, реально бывает, или мать-одиночка, или вообще дети в детском доме начинают себя уже, так сказать, физически ощущать как личностями, не имея даже визуально родителей, не говоря уже о других каких-то контактах. Бывает такое. Но и среди них я знаю столько людей, которые стали искренне верующими христианами, жизнь которых наладилась, они стали добрыми семенинами, и никогда, и они свое прошлое не вспоминают как некое что-то не до конца данное им Богом, с неким упреком, что вот этого мне Бог не дал. И, кстати, это и в моей жизни было, я думаю, что это и есть в жизни каждого. Мы сталкиваемся с горем, с печалью, с какими-то обстоятельствами, которые кажутся против нас. Так устроен этот мир, он такой антагонистичный, то есть он мир в борьбе, и очень важно вовремя встать на сторону доброго Бога. Судьба человека от Господа. Если ты начинаешь просто иметь отношения с Богом, Бог открывает тебе, к чему Он тебя призывает, и говорит многократно, услышь этот голос и откликнись на него. Поэтому вот я так бы это определил. И, кстати, даже работа в колониях, раз уж про них я вспомнил, показывала мне и до сих пор показывает, что не все так потеряно, даже кажется, когда в молодости уже все перечеркнуто. Уже вот эта, так сказать, метка некоторая черная, которая будет за человеком числиться, может быть, он не всегда получит хорошее место, где он смог бы работать. Вы знаете, сейчас все это пробивается легко по разным базам данных и судимости, и все остальное. Может быть, но я знал людей, которые имели даже большие сроки, но которые, познав Бога, стали другими людьми. Вот реально другими людьми. Даже те, кто их знал, они их не узнают. Они не узнавали. С тобой ли это? Один из начальников колонии, мы не только трудились в женской колонии и малолеток в Можайске, но еще ездили в Тулу, и прекрасно, я хорошо помню администратора в этой тульской Лью-3 Олега Викторовича, он сказал, если бы я не видел реальных изменений в жизни вот этих людей, он показал раз, два, три, которые посещали молитвенную комнату, там есть такая возможность иметь каждому свой уголочек для исповедания своих веры и религии, у них там в коридорчике и православные, и евангельская церковь, вот, мы их часто посещали, тут же мусульмане, и он говорит, я реально увидел изменения, реально, так человек не может притворяться, я здесь проработал всю жизнь. И он говорит, пожалуйста, проходите, трудитесь дальше. И у нас вот из той комнаты больше 10 человек, человек 12, таких, знаете, таких полноценных, измененных судеб, вот, Богом измененных, добрых христиан. Поэтому, конечно, жизнь остается сложной, и нам нельзя расслабляться, но судьба человека – это предопределенный Богом путь, который, когда мы придем в вечность, это лично мое определение, попробуйте его понять, мы увидим, что это был самый лучший путь для меня, по моим способностям, по моим дарованиям, по моей силе, по тому окружению и всем другим, вот это можно все перечислить. Вот если бы дать нам 100 жизней прожить, если бы мы слушались Бога и жили вот этой одной жизнью с Ним, то в вечности мы посмотрим на все эти жизни а там будет такая возможность взвесить, если уж сейчас компьютеры просчитывают там искусственный интеллект, разные варианты развития там политических, экономических и личностей, да, вариантов, то посмотрим мы и скажем, да, Бог, ты не ошибся. Эта судьба была от тебя, для меня, и ты мне лучшее приготовил. Ну, по крайней мере, я вот так верю. И я верю на основании Библии. Это все выводы не потому, что я так захотел верить, а потому что так говорит Слово Божие. Хорошо, друзья. Ну, еще раз жду ваших вопросов. Если вы нас слушаете через FM, то есть theos.fm сайт, пожалуйста, обратите внимание, там есть возможность задать вопрос ведущему. Это в данном случае мне. И я с радостью попробую на него с Божьей помощью и с Библией в руках ответить. Есть еще несколько вопросов. Вот Вячеслав задавал, благословенный брат наш, с которым мы уже так хорошо познакомились и общаемся, продолжительно уже. Перед эфиром он задавал такой вопрос. Андрей Юрьевич, почему есть разница в двух родословных, которые мы читаем в Евангелии, в частности, родословная Иисуса Христа, безусловно, про нее идет речь, которая... ну, так сказать, разница в именах, я так скажу, и имена там разные. И тут есть несколько, ну, таких объяснений. Во-первых, мы начинаем Евангелие от Матфея как некую связь. Почему ведь Евангелие от Матфея составители канона Священного Писания еще в первых веках поставили? Это разные письма были, я напомню. Библия – это сборник книг, это сборник свитков, которые были найдены. И составители, туда входил, кстати, Афанасий Великий, вот, они вот таким образом составили. Почему? Говорят, что единственное Евангелие, которое было написано на арамейском языке и начинается с родословной, таким образом мы усматриваем такой духовный мост между Ветхим и Новым Заветом. Потому что Ветхий Завет в основном был весь ориентирован на Израиль, на народ Божий, и поэтому писался на арамейском, писался на языке, так сказать, древнееврейском, а Новый Завет, так как все жили уже в эпоху греческого единого, я бы сказал так, языка, как вот у нас, кто помнит Советский Союз, да и сейчас бывшие республики, как мы их называем, отдельные уже страны, суверенные государства, продолжают быть как бы носителями этого русского мира, как говорят, этого русского языка, и несмотря на свой родной язык, они еще... общаются на этом языке. Есть международные языки, и, кстати, русский тоже к ним относится, потому что ну, у нас достаточно большое количество русскоговорящих в мире. Ну и, конечно, английский язык, туда и французский, испанский, другие относятся языки. Поэтому, если говорить про то время, древнее время, время перехода с Ветхого Завета на Новое, а это жизнь Иисуса Христа, небольшая полоска 33-летний, как некоторые считают богослов, он прожил 33 года, кто-то насчитал чуть больше, там в зависимости от праздника, да, там привязка к праздникам. Но не так важно, чуть больше 30 лет, то это смычка, это мостик, это некий переходный период, как сам Христос сказал, я исполнил заповеди Отца, исполните мои заповеди, от Ветхого к Новому Завету. Вот как бы новый обновленный договор. Можно и трудовой договор вспомнить, и другие договоры, которые мы имеем. Можем ли мы вспоминать про старый договор? Да, он действовал, и в каких-то пунктах до сих пор действует, в каких-то. Но новый он обычно обновляет, он что-то приносит совершенно новое, отсюда и слово, да, новое. Поэтому вот Христос таким образом своей жизнью показал. И евангелисты, которые... в первую очередь писали о жизни Христа, не могли этого не отразить в своих Евангелиях, всех четырех Евангелиях. Поэтому мы видим некую смычку, некий мостик, некую связь, Вячеслав. И вот именно Евангелие от Матфея начинается с родословной, потому что у евреев это было важно, чтобы он был не ложный мессия, чтобы он пришел из рода Давидова. Они об этом все знали с детства, об этом писали пророки и многократно. Кто-то насчитал более 300 пророчеств в Ветхом Завете об Иисусе Христе. Я думаю, что, может быть, даже больше. Поэтому они это изучали, и для того, чтобы им принять Христа как Мессию, как того, кого они ожидали, Матфей начинает с этой родословной. И он говорит, что Иисус, начиная свое служение, точнее, это, у Луки, родословный Иисуса, сына Давидова, сына Авраамова. Видите, как Давидова, Авраамова. Это две главных таких ключевых личности для любого еврея. Сына Давидова из рода Авраамова. Да? Авраам родил Исаака, видите, и ведется, по сути, родословная от Авраама. Поэтому, безусловно, в нем будет меньше имен и подводится к тому, что, значит, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Не от которого, помните, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Такие вот, кажется, маленькие словечки всего лишь, тем более в родословной, когда много еврейских имен, и люди иногда вообще пропускают родословные. Я, по-моему, так сам тоже делал когда-то. Ну, не выговорить и как-то думаешь, ну что мне это даст? Но когда стал изучать Писание, там в каждой родословной 14 родов от этого до этого, очень важно, определенная, как бы говорят, статистика. И смотрите, ведется к Иосифу, родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус. Здесь не говорится, от Иосифа родился Иисус, а от Марии родился Иисус. Это важное обстоятельство, которое мы должны учитывать, отвечая на вопрос про родословный. Лука пишет, он не был свидетелем всех событий, напоминаю, он не был среди 12, но по тщательному изучению всего пишу тебе, достопочтенный Феофил, говорят так правильно ударение, я привык к Феофил, вот, Феофил, значит, и он так Деяния апостолов тоже пишет, как врач Лука, исследователь, евангелист, вдохновленный Духом Святым, он тоже пишет родословно, но обратите внимание, как он пишет, обратите внимание. Хочу вам привести сразу пример, чтобы вы меня правильно поняли. Смотрите. Говорили про Христа, что он ест и пьет с блудниками и мытарями. Говорили, люди говорили про Христа, что он там напивается вообще вдрызг, там, ну и как бы сказали, пьет там, о, с блудником, блудит там. То есть они не просто говорили, он там сидит и там их истинно мучит, наговаривали, имеется в виду. Говорили так. Говорили, ну и наверняка слухи разные были, и что он обманщик, и все остальное. И часть этих слухов, оно так вот вокруг него, а тот ли это Христос? А другие говорили тоже, а придет ли больше? Мы видели сами своими глазами его чудеса и все остальное. Вот смотрите, как интересно, в Евангелии от Луки говорится про родословную Иисуса Христа. И начинает он эту родословную уже с взрослого возраста Христа, когда Христос идет креститься, и он сходит с горы, и эта гора, так сказать, ну, местность там рядом с Иорданом, я был, в общем-то, как любая, наверное, река, она течет в низине. И Иванов картину маслом 20 лет писал «Явление Христа народу». Да? В Третьяковской галерее целую стену занимает эта картина. И вот как бы, если бы ее озвучить, как раз были бы слова, что Христос идет креститься. Вот Агнец Божий, говорит, указывая на него, родственник Иисуса Христа, креститель его, по сути говоря, как это, двоюродный, да, братик. Вот. И он указывает, ну, может быть, там троюродный, надо уточнить. И он указывает на Христа и говорит, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Вот однолетний ягненок, который станет жертвой за грехи всех нас. Я так перевожу. То есть на 30-летнего мужчину, который в развитии сил, он говорит, однолетний ягненок. Но они все знали, что однолетнего ягненка приносили в жертву. Нельзя было, там, так сказать, какие-то жертвы должны совершаться были строго. Раз Агнец, значит Агнец. Если уже больше года, значит это уже не Агнец, значит уже это барашек. Или как-то там овен и так далее назывался. И их тоже приносили в жертву, но вот агнца пасхального приносили только агнца. Однолетний написано, однолетний, без пятна и порока. Это будет будущий образ об Иисусе Христе. Поэтому, когда идет креститься Христос, тут пишет, и сходились много народа. А нам что делать? А нам? И вот это стечение народа. Вся страна приходила туда, на Иордан, креститься. И Дух Божий снизошел на него. И Иисус, начиная свое служение, был лет 30. И был, внимание, Вячеслав, отвечая на ваш вопрос, 23 стих 3 главы. По-моему, он помогает разрешить эти противоречия, на мой взгляд. Это, так сказать, авторская программа, много всяких толкователей, но у меня самое простое толкование. И был, как думали, не как я исследовал, знаю и сравнил что-то, пишет Лука. Иисус, начиная служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосиф или Матфатов, Левин, Мелхиев и так далее. Перечень вот этих имен и тоже идет к Аврааму, проходит также Давида, и, то есть показывается, что он сын Давида и Авраама, и доходится Мафусал, Енохов, Иоредов, Мелилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Привязка пришли, значит, вот это дословное, будь она Марии, некоторые из толкователей, будь она там Иосифа, без указаний всех там других браков, которые были, потому что иногда овдовел человек, и родство он должен был брать только своего рода, и все остальное. Неважно, это пусть исследователи эти займутся. Для меня все примирилось сразу, и понятно, что люди это исследовали, понимали, знали его родство, это не просто самозванец был, и знали Иосифа, и знали Марию. И поэтому они говорили, что вот он из этого рода. И при тщательном изучении, что говорили люди, и Лука пишет это и записывает. Поэтому вот эта маленькая фраза, как говорили, по-моему, примеряет эти родословные, и наличие разных имен для меня не играет роли. Ключевые имена одни, пунктиром ли, перепрыгивая, может быть, через какое-то имя или неправильно, может быть, его делая ударение, как мы иногда бывает, другие, с другого языка имена, ну, как-то да, по-разному озвучиваем даже. Поэтому пусть Бог тебя благословит, Вячеслав, спасибо за твой интересный вопрос, потому что только тот, кто приглядывается в Библии, мог его заметить. А вот есть еще такой вопрос у Татьяны, вот, сестра дорогая в Господе из нашей церкви. Вот, у нее возник вопрос, я думаю, что он будет полезен всем, тем более я попробую вспомнить немножко свою работу курсовую, которую я писал по разным религиозным течениям, потому что заканчивал религовеческую академию, христианскую, у нас там преподавали и христиане, даже не христиане, ну, то есть даже атеисты, чтобы иметь полноту взглядов на философию и религию. Академия, я считаю, дала мне очень много, по крайней мере, то, ради чего я пошел туда учиться, это было и не бесплатно, и вот совсем относительно недавно, несколько лет назад, помогла мне целостно посмотреть на философско-религиозную мысль, которая развивалась на протяжении всего человечества. Там было сотни и сотни имен разных людей, которые вносили свою лепту в какую-то, вот как ученые, да, физики, там, математики, каких-то других прикладных наук, так и философы, они все глубже и глубже копают, и иногда столько вариантов ответа. Мне это позволило просто многое что увидеть через судьбы людей, через судьбы вот этих философов, как они рассуждали. Это, ну, одно из того, из тех выводов, которые я сделал образовательных, так сказать, получая образование религиоведа, сейчас я религиовед-преподаватель, ну и, конечно, там нас просили писать курсовые работы практического значения. То есть, например, мы исследовали, ну вот я как раз выбирал на одном курсе, значит, мормоны, и там были свидетели Иеговы, ну как они себя называют, правильно, расселиты, последователи Рассела. Ну, а здесь последователи мормонии, поэтому мормоны. Есть ли у них Библия? Да, у них есть Библия. Но помимо Библии, это переселенцы в Америку. Вы знаете, что во времена гонений в Европе очень многие пуритане бежали в Америку и вместе с беглыми всякими каторжниками и пионерами-открывателями и золотоискателями целая волна такая потом была и так далее. Просто кто-то увидел, там, Колумб открыл, кто-то говорит, даже раньше кто-то еще открыл. Но, тем не менее, эта весть пришла в Европу, и часть людей поехали на этот остров. И вот в данном случае Смит, представитель, так сказать, вот, мормонов, он говорит о том, что якобы его посетил некий ангел, который дал ему еще одно послание. Вот. И он младший, кстати, был в своей семье, поэтому Смит младший его еще так называют, наверное, отец у него был Смит. Так вот, он говорит о том, что вот Писание в целом, Библия, которая к тому моменту уже была, и они, кстати, используют короля Якова, ну, в основном на английском, да, раз мы говорим про, так сказать, саксонский мир, вот, и они говорят, что вот этого недостаточно. Это я уже говорю, как пришедший в их храм, у нас в Москве, и кто знает, на Новокузнецкой есть у них там община, у них несколько общин, но я, в частности, был там. И я просто приехал, не скрывая, хотел вот, чтобы исследовать и побеседовать с людьми знающими, с теми, которые могли бы мне все рассказать про их веру. Это было очень интересно. Кстати, я для себя открыл очень интересный, так сказать, одного человека я там открыл для себя, мормона, вот из рода мормонного. Вот я соединю ответы по поводу судьбы, самый первый вопрос, который был Фримена, да, заданный мне, мистера Фримена. Так вот, удивительно, что имеющий священное писание в любой из таких, ну, даже псевдоконфессий, псевдо, скажем так, учений, там явно присутствует псевдоучение, потому что они верят в три божества, не в единого Бога, они верят, что Христос – это человек, который обрел особую благодать, что он действительно умер. Вот тут, так сказать, они верят даже, что он воскрес, что-то похожее даже на свидетели Иеговы, но вот, к сожалению, они не верят, даже совершают интересный обряд, такой как тайный обряд, крещение за другого человека. До 30 крещений они могут принимать за всех своих умерших. Вот, есть некая избранность, есть некая такая элита, я бы сказал, и свидетелям Иеговы, и мормонам это присуще. Ну вот, в частности, я хочу сказать, что те люди, которые не исповедуют апостольские символы веры, мы не можем их назвать христианами, как бы они ни пытались даже сами себя называть. Некоторые даже сейчас говорят, что свидетели Иеговы называют себя христианами. Ну, я редко это слышал, и попытки такие были, но мне кажется, что они, во-первых, у нас сейчас даже, я скажу так, про свидетелей Иеговы вне закона, но в некоторых странах они могут, так сказать, собираться в своих общинах. Я отношусь очень уважительно и к ним. Вот почему. Потому что Бог ищет любую душу. И даже заблудший, который, может быть, родился в семье каких-то оккультистов, я сейчас не говорю, что они оккультисты, поймите правильную параллель, я говорю, что даже он, помните, я рассказывал случай, призывает людей, которые, родители которых были колдуны, и их с детства посвятили сатане. Бог любит и создает любую душу, и он хочет, чтобы эта душа покаялась и вернулась к нему. Он хочет, чтобы эта душа обрела своего небесного отца, даже выросшая в этом интернате дьявола, я так это называю. Поэтому плененные души мы призваны возвращать к Богу. И поэтому, когда я был там, мне было интересно с двух сторон посмотреть. Во-первых, изучить это как такое учение, чтобы ничего не говорить лишнего, что сами последователи этого учения не говорят о себе. Бывает, наговаривают, а вот это секта, а вот это такие сики. Будь аккуратны с употреблением слова «секта». Есть решение российского суда, по-моему, еще в 90-х годах, о неверном употреблении слова «секта» в отношении официально зарегистрированных Минюстом религиозных течений. Оно является оскорбительным, и, по сути говоря, этим самым вы унижаете, а себя типа возвышаете, а мы вот такие правильные. Поэтому НРД в лучшем случае, новое религиозное движение, это по науке, это академический термин, или просто, ну, я был вот среди таких интересных людей, верующих, которые вот так верят, и вот так они себе рассказывают, во что они верят. Лучше прийти и лично пообщаться с теми, кто... и задать им все эти вопросы, и посмотреть, как они на это ответят. Вот тут, конечно, мы видим, что Библия, которая является основанием для нас, вдруг появляется конкуренция этой истины. То есть, раз уж мы про двоих стали, про два течения рассказывать, у свидетелей Иеговы, так называемых, да, расселитов, Библия своя появляется, то есть под видом новых интерпретаций или новых переводов, более точных якобы, они ее так сказать, подредактировали под свое учение, это очевидно. А вот у мормонов появляется еще одно послание от Бога, в которое они уверовали. И более того, оно имеет последние, они называют святые последних дней, главенствующее, важное для них влияние. Когда человек отстраняется от Библии, а принимает что-то еще, вот тут и появляется опасность ложных учений. Я хочу это подчеркнуть, вот отвечая на вопрос Татьяны. Поэтому, но даже среди них, я вернусь к своей мысли, я видел людей, которые очень любят Библию. Библию-то они не отвергают. Но, по крайней мере, мормоны не занимаются еще одним переводом. У них классическая там для их английского языка, так сказать, перевод короля Якова, который считается лучшим для англоговорящих. Там тоже сейчас 14 разных переводов, даже сейчас, наверное, больше появилось. Но вот короля Якова – это один из лучших переводов для тех, кто владел еще там староанглийскими тоже словами. Они встречаются архаизмы как в русском языке, так и в других языках. Мартина Лютера, написанная для немцев, русская Библия синодальная, и вот короля Якова – это лучшие переводы Слова Божия для этих народов на эти языки. Поэтому я встретил там одного человека по имени Морган, он, его дедушка в Солт-Лейк-Сити, да, кстати, их столица Солт-Лейк-Сити, и там очень много мормонов, вообще это называется мормонская, так сказать, штаты и столица Юта. Я там был, кстати, в Солт-Лейк-Сити, несколько раз был. Там и проходил, кстати, Олимпиада, помните, можно все вспомнить про Солт-Лейк-Сити. Но он говорит, а как мне быть? Я вот родился, у меня дедушка мормон, родители мормоны, они искренне любили Господа, они читали Библию, он прижимает ее к сердцу короля Иакова, и я ее так люблю. Знаете, когда он это сказал, у него навернулись слезы, неделанные. Я увидел искренность в его словах. И у меня такая запала мысль, я тоже так немножко относился, ну, типа того, что какое-то ложное учение. И вдруг я вижу такая искренность, он и прижал эту Библию. Я говорю, а ты любишь Библию? Он говорит, да, я ее даже больше люблю, так полушепотом, чем там какие-то другие наши там книги. Я говорю, ну, а давай с тобой разберемся. И мы прям взяли, я на доске, 5 пунктов, я вам как-то их приводил. Как человек спасается? Вот просто скажи мне, как представитель этого вероучения. Он говорит, ну давай, по пунктам. Первое. Он должен услышать благую весть от Иисуса Христа. И я так столбиком написал, знаете, как пишешь столбиком, что для этого нужно там, да, какой источник. Я пишу Библия, и говорю, прости, я книгу Мормона только начал читать, тогда мне ее только подарили, вот. И я еще все полностью не прочел, а можно поговорить только на основании Библии. Ведь они не противоречат друг другу. Он говорит, нет, хотя они противоречат. Так вот, можно я, чтобы говорить с тобой на одном языке, выберем единый знаменатель – Библию. Подходит? Он говорит, подходит. Я говорю, а если что-то будет, какой-то пункт важный, что ты скажешь, а тут Библия не говорит, а говорит книга Мормона, ты мне это пометишь, я буду иметь в виду. И получилось, что у нас 5 пунктов. И призвание, он должен уверить в благую весть об Иисусе Христе. И Библия, так сказать, он пишет основание, больше Библии. Дальше, он должен посвятить себя Богу и принять крещение, так сказать, во имя Иисуса Христа. Вот, хотя там по-разному там крестят, но тем не менее они крестят тоже во имя Иисуса Христа. Дальше, он должен получить Духа Святого, и вот тут он про крещение, он пишет там и Мормон книга, и Библия, значит, дальше он пишет, он должен возрастать в вере и, ну, оставаться верным. В общем, все пункты, которые он мне сказал, везде присутствовала Библия. И только в 2 пунктах возрастать духовно, как, слушая книгу Мормона, и креститься, как, тоже есть еще и обращение к книге Мормона, помимо Библии. Во всех 5 пунктах Библия, Библия, Библия. Я так ему показываю на доску и говорю, так что получается, можно и книгу Мормона не учитывать, потому что вот Библия же об этом говорит. И он так посмотрел открытыми широкими глазами. Говорит, ну получается так. И я увидел в нем вот просто человека, простите, вот, ну, меня разные люди слушают, возрожденного. Я увидел искренне любящего Бога. Я еще уточнил, я говорю, а ты как? Он говорит, я посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Поэтому и среди даже таких людей встречаются люди возрожденные. Ну что говорить, если в атеистическом обществе, это своего рода религия, попадала буквально страничка, помните, в лагерях, там, где рвали Библии на сигареты одному человеку, и он, прочитав третью главу Евангелия от Иоанна, уверовал и стал потом пастором, служителем церкви. Это доподлинная история, это он сам потом об этом рассказывает, мне эта кассета попала еще в 80-х годах. Вы знаете, то Бог любит каждого, Он дает живое слово, которое возрождает любую душу. А все остальное наслоение, оно, конечно, бывает в большей степени, меньшей степени человеческое, оно, к сожалению, посетило любую конфессию. Вот почему в главном единство, во второстепенном свобода, Бог разберется, главное – это спасти душу и веровать в Него. Ну, это вот такой маленький комментарий по поводу разных учений, ну, а я надеюсь, что вы это для себя учтете. Наше время быстро протекает, поэтому, друзья, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. +7 926 211 56 97. Не случайно говорю это два раза, потому что это и мой мобильный телефон, это еще и Viber и WhatsApp. Такая возможность у вас существует. Поэтому прямо сейчас на страничке моей вот, в Фейсбуке, вот, забыл даже соцсети, сейчас так много появилось, и в Вайбере, и в Ватсапе вы можете присылать ваши вопросы. И непосредственно с сайта, который вы слушаете, то есть если вы слушаете нас teos.fm, там есть возможность задать вопрос слушающему, говорящему, конечно же. Вот, поэтому, пожалуйста, ведущему задавайте ваши вопросы. Я надеюсь, что это будет уместно. Итак, еще один есть вопросик у нас, и я буду уже заканчивать. Торопитесь, друзья, потому что буквально, может быть, еще для одного вопроса осталось у нас времечко. Время, оно, как мы поняли, быстро очень летит. Поэтому, друзья, вот сейчас гляну по поводу Вайбера и Ватсапа, пришли ли мне вопросы, потому что есть у меня такой чат, который я создал, он так и называется «Золотая середина», и если вы хотите быть участником этого чата, а там я и на неделе отвечаю на некоторые вопросы, то, пожалуйста, еще раз используйте +7 926 211 56 97, вот этот телефон только через Вайбер. Пришлите мне короткое от вас сообщение с именем подписанное, там, допустим, Иван, Андрей Юрьевич, хочу стать участником чата «Золотая середина» и получать от вас сообщения, напоминания и вопросы задавать, чтобы... Пришлите мне такой вот на этот номер от вас сообщение, и я вас сделаю, введу в состав участников этого чата, и мы с вами будем очень много интересно на разные темы дискутировать. Помимо этого, я веду также занятия по основам веры и приглашаю всех желающих и в этот чат, если захотите. И у нас есть еще несколько чатов, и Тушинской евангельской церкви, и малых групп. В общем, несколько чатов. Кстати, по поводу церкви. Если вы хотите слушать проповеди и также подписаться, мы в Ютубе есть, наберите «Тушинская евангельская церковь» в Ютубе. Вы увидите там красивую картинку на праздник, по-моему, 25-летия, шариками наш, все такой красочный. Вот, и там видео, все видео мы выкладываем, все наши проповеди уже много-много лет, ну, наверное, больше 10 лет, выкладываем в Ютубе. Вот с момента, когда Ютуб стал такой общественный, дал нам всем общественную возможность что-то в нем выкладывать. И поэтому вы можете любую проповедь просмотреть, и непосредственно мои, и других служителей, пастыри нашей церкви, и какие-то интересные события. У нас также организованы стримы, вот особенно в момент изоляции мы этим воспользовались, и там есть очень интересные стримы, организованные по средам. Там и про чипирование рассказываю на основании Библии, чтобы не переживали люди, а то они, вот, так сказать, антихриста больше, чем Христа иногда ждут. Поэтому рекомендую. t495.ru это наш официальный сайт t495.ru. Т маленькая, английская, ну как оттушина, первая буква, если тушина писать, или по-русски, по-английски, благо, что Т, оно и есть Т. Не ошибетесь, так сказать, вас направят электронные все наши помощники по нужному адресу. Поэтому пишите непосредственно на +7 926 211 56 97 мне в личную, так сказать, Viber, WhatsApp связь. Если захотите стать участниками, пожалуйста, я вас включу. Передача «Золотая середина», вам будут приходить напоминания, сообщения и вопросы, и ответы. А если вы вопросов не имеете, просто хотите слушать, ну, я рад был с вами и в таком случае, так сказать, общаться, и в таком случае помогать вам возрастать в вере. Да благословит нас всех Бог, наше время истекло, мира Божия, благодати и при скоротечности жизни не забывайте вспоминать о вечном, о Боге. Да благословит вас Бог.